говорит Радио Свобода. Родственники погибших при крушении ровно 5 лет назад Боингом малазийских авиалиний в небе над Донбассом призвали российские власти признать свою ответственность за катастрофу.
Мне мои русские знакомые пишут, что им стыдно за свою страну, что они всем сердцем сочувствуют мне.
В Москве продолжаются акции протеста против отказа избирательных комиссий зарегистрировать кандидатов от оппозиции.
Нас этими отказами не запугать и не остановить.
Я считаю, что сейчас власти сами вырыли себе могилу.
Чем живет Харьков перед выборами в Верховную Раду?
Харьков находится всего в 40 километров от границы Украины и России. И, конечно же, влияние России в этом городе до сих пор сохраняется, несмотря на войну.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 17 июля. Итак, сегодня исполнилось ровно 5 лет со дня гибели Боинга малазийских авиалиний, выполнявшего рейс MH17 по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур. Боинг был сбит в небе над Донецкой областью ракетой, выпущенной из зенитно-ракетной установки «Бук». Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Это 283 пассажира, в том числе 80 детей и 15 членов экипажа. Сегодня Служба безопасности Украины заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего из России тот самый «Бук», с помощью которого был сбит самолет. О задержании водителя на брифинге в Киеве рассказал заместитель начальника главного следственного управления СБУ Виталий Маяков. Он продемонстрировал видео, снятое на телефон, на котором видно, как по Донецку, контролируемому сепаратистами, на этом автотягаче везут «Бук». «Новая газета» опубликовала сегодня письмо родственников погибших при крушении «Боинга», в котором они призывают российские власти сотрудничать с расследованием, что было обещано, но что пока так и не сделано, признать свою часть ответственность в уничтожении «Боинга» и прекратить лицемерно отпираться, прекратить сеять ложь и обман. А мы сегодня предлагаем вашему вниманию интервью с подданным Нидерландов Хансом де Борстом, чья 17-летняя дочь Эльзимик тоже стала жертвой трагедии. С Хансом де Борстом побеседовала Софья Корниенко.
Хватит ли вам терпения еще долго ждать окончания расследования? Или в глубине души вы испытываете раздражение от того, что все происходит очень медленно?
Да, я готов ждать. Терпения у меня много. Я и так каждый день живу с болью от того, что моей дочки больше нет. Для меня важнее, чтобы все было тщательно расследовано. Не хотелось бы, чтобы следователи поторопились и наделали ошибок, тем самым позволив России посмеяться в сторонке. Пусть следователи работают точно и тщательно, потому что мы хотим дойти до самой сути, перевернуть последний камень.
Проблема в том, что, как вы сами пишете в вашем письме, российские власти через СМИ и социальные сети ведут агрессивную кампанию против правды, активно распространяют идею о том, что верить нельзя никому. Вы даже пишете, что среди родственников погибших эта пропаганда одно время породила некоторые сомнения. Это так?
Да, это абсолютно так. Россия в этом очень преуспела. У нее хорошо получается вводить всех в заблуждение, чтобы все потеряли интерес, перевели внимание на новые сюжеты. Но, наверное, теперь они заметят, что команду следователей не собьешь. Следователи работают спокойно, сдержанно, я бы даже сказал, стоически. У главного следователя даже взгляд такой стоический. Он никому не позволит выставить себя на посмешище, обругать. Нет. Он годами трудится, годами двигается к одной цели, годами вместе со своей командой занят поиском истины. Ни от кого не примет лживую информацию на блюдечке. Он занимается своим делом, расследованием. И это единственно правильный подход.
А в России многие люди никак не могут представить себе, что в Голландии следственная группа работает абсолютно независимо от правительства.
Я могу их понять. Они никогда такого не видели. Ведь в России власти контролируют все. Здесь мы просто дали задание провести расследование команде следователей из 5 стран, не только из Голландии. И голландское правительство не имеет на этих независимых следователей никаких рычагов воздействия. Живущему в России человеку сложно понять. Но именно так функционирует 100-процентная демократия. Если смотреть шире, здесь может иметь место даже такое расследование, такой процесс по какому-то другому делу, на котором на повестку повестку будет вынесена деятельность самого правительства. В этом и заключается красота демократии. У демократии есть и недостатки. Приходится очень долго договариваться с кучей маленьких партий, например, чтобы сформировать правительство. Но мы сейчас говорим о расследовании. В условиях демократии оно может оставаться независимым. Суд здесь также признает и приобщит к делу результаты расследования, только если оно независимое. Иначе нет.
Мне очень понравился один комментарий к вашему письму на сайте «Новой газеты». Там было написано так: «Отличное человеческое письмо. Это письмо призывает к человеческим ценностям, к взаимопониманию, уважению, к жизни человека, дружбе и любви. В нем совершенно исключаются чувства мести, ненависти, вражды, в отличие от пропагандируемых российскими государственными СМИ и ура-патриотами. Именно этим оно и ценно, и заслуживает всеобщего внимания и уважения к его авторам. Но, к сожалению, нередко я вижу в социальных сетях комментарии другого рода, когда вначале человек вроде бы тоже искренне сочувствует вам по-человечески, но потом вдруг начинает говорить о том, что вину за ваше горе он возлагает на так называемых украинских фашистов, и выводы следователей считает политической игрой и так далее.
Я могу это понять. Неприятно, когда обвиняют твою страну. Мы упомянули в своем письме русские семьи, которые потеряли близких в катастрофе в Египте. Это действительно человеческое письмо. Мы его таким и хотели написать. Но с другой стороны, да, я получал и личные сообщения такого рода. Мы вам сочувствуем, примите наши соболезнования, но вам должно быть стыдно за то, что вы обвиняете нашу страну.
А я еще на вашей страничке в Фейсбуке видела комментарий под постом, в котором вы поделились своим письмом в «Новую», и у меня сложилось впечатление, что туда набежали тролли. Они все начинают свои комментарии одним и тем же предложением: «I'm Russian».
Да, вы правы. Потом идут соболезнования, сразу за ними риторика с полным набором версий, почему все неправда, и чуть ли не Израиль во всем виноват. Надо было мне просто только для друзей этот пост сделать. Вы, может быть, не видели, но я вскоре после трагедии написал письмо Путину в Фейсбуке. Тогда я получил порядка 6000 комментариев на моей странице со всего мира, и мое письмо переводили на разные языки. Так вот, я тогда уже привык, чтобы на меня нацеливали целые канонады брани. Меня такое уже не пугает. Это могут быть и люди, и тролли. Я тогда обратился и к Путину, и к Порошенко, и к лидерам сепаратистов, ко всем со словами: «Спасибо за то, что вы убили моего ребенка». А в комментариях мне очень много людей написали: «С какой стати ты обвиняешь одного Путина?» То есть они даже не читали моего письма. Я тогда сначала всех обвинил, я рассуждал так: один из этих лидеров точно виноват. То есть я подозревал, что это Россия, но ведь была вероятность того, что это Украина или сепаратисты, поэтому я обратился ко всем. Но эти комментаторы, они даже текст мой не читали.
И все-таки, как вы считаете, обычные люди в России совсем не несут никакой ответственности за то, что произошло?
Мне мои русские знакомые пишут, что им стыдно за свою страну, что они всем сердцем сочувствуют мне. Но, с другой стороны, мне рассказывали, что даже внутри одной семьи люди нередко оказываются по разные стороны баррикад. И поэтому в прямом смысле держат рот за замком. Мне так прямо и рассказывали. И что держатся за свое рабочее место, чтобы выжить, и не лезут в политику, потому что от нее одни неприятности. Так мне говорили. Это я могу понять.
В своем письме вы задаете вопрос: но хотят ли россияне жить в такой стране, где для правды больше не осталось места? К сожалению, пропаганда уже успела убедить многих россиян в том, что даже если в России правды нет, ее якобы нет нигде. И в других странах суды такие же продажные, пресса такая же подконтрольная, свобода тоже только на бумаге.
Тогда им не повезло, что все это случилось именно с Голландией, потому что Голландия – одна из наименее коррумпированных стран на свете. Конечно, и здесь не все правильно, но независимость судебной системы – то, чем Нидерланды славятся на весь мир. Иностранцам этого бывает просто не понять. Например, суды присяжных в Америке тоже ведь далеко не идеальная система. Вас может осудить кучка неприятных типов. Но что происходит в России? Мы требуем от Путина объяснений за его ошибку. И что мы слышим в ответ? Что в других странах тоже делают ошибки. Да, такое случается. Но возьмите же на себя ответственность за свои поступки.
Иными словами, вы не ожидаете, что Россия еще когда-либо начнет сотрудничать со следствием, но своим поведением она все более способствует собственной изоляции в мире, и это для вас тоже результат.
Вместе с тем мне больно это видеть, потому что любой бойкот опять ударит по простым русским людям. Мы ведь от Путина хотим объяснений. Но, может быть, лет через 6-12 его заменит кто-то другой, который захочет сотрудничать с остальным миром, раз уж мир доказал, что самолет сбила Россия. Будем на это надеяться. В ближайшее время вряд ли такое может произойти. Меня утешает то, что остальной мир хочет продолжать работать над этим делом, потому что я не могу допустить, чтобы кто-то сначала совершил массовое убийство, а потом пошел себе дальше, как ни в чем не бывало.
С отцом, погибшей при крушении 5 лет назад Боинга малазийских авиалиний в небе над Донбассом Эльзимик Дехорст, Хансом Дехорстом, беседовала наш корреспондент в Нидерландах Софья Корниенко. Вы слушаете программу «Время свободы». Теперь вернемся к главной теме последних дней – акциям протеста в ответ на отказ избирательных комиссий Москвы зарегистрировать оппозиционных независимых кандидатов в депутаты Московской городской думы. Среди тех, кто не допущен до выборов – Константин Янкаускас, Любовь Соболь, Илья Яшин, Сергей Митрохин, Елена Русакова, Юлия Галямина, Дмитрий Гудков. Оппозиционные политики призывают избирателей прийти на митинг 20 июля на проспекте Сахарова в Москве. А массовые акции в их поддержку в центре города продолжаются с воскресенья. На очередной такой акции побывал Мумин Шакиров.
Нас этими отказами не запугать и не остановить.
Я считаю, что сейчас власти сами выгнали себе могилу.
Друзья, нас испугает дождь выходить каждый день.
Нет!
Мы будем выходить каждый день.
Да! Россия без Путина! Россия без Путина!
Константин Янкаускас, Юлия Галямина, Любовь Соболь, Иван Жданов пришли на Трубную площадь после отказа их зарегистрировать окружными избирательными комиссиями кандидатами в депутаты Московской городской думы, чтобы они не могли дальше продолжать борьбу за мандаты законодателей. Накануне еще один из независимых политиков, Илья Яшин, также не прошел в следующую стадию избирательного процесса. 16 июля. Третий день протеста в центре Москвы.
Люстрации! Люстрации! Люстрации!
Оппозиционные деятели подробно рассказали избирателям, в том числе и сборщикам подписей, какими методами власть их выводит из юридического поля.
Вот у меня есть такой избиратель, по мнению ФМС, которого зовут Терехова Ирина Владимирович, та самая знаменитая Дарья Тимурович, которая на самом деле, вот у меня есть ее подпись, это Терехова Ирина Владимировна. Это не подпись, это запись ее имени, фамилии и отчества.
Была ли у вас возможность пригласить эту Ирину Владимировну Терехову, и чтобы она дала какие-то показания?
Мы успели за 2 дня пока что найти Ирину Владимировну Терехову, потому что у нас все-таки 1000 человек, да, но, конечно, мы ее пригласим на суд, потому что, ну, здравый смысл нам дает... Очевидно, что не бывает Терехова Ирина Владимирович. Или вот, например, у нас есть Полякова Светлана Валентиновна. Это мой избиратель, который у них в базе стал почему-то имеет испанское двойное имя Полякова Светлана Валентина.
Юрист фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, член команды политика Алексея Навального, также намерен идти в суд из-за большого количества забракованных подписей жителей Москвы окружной избирательной комиссии. Но, по его мнению, судьба честных выборов в Мосгордуму будет решаться не в кабинетах, а на улицах столицы.
Но я прекрасно понимаю, что гораздо важнее сейчас количество людей на улице. Вот здесь такие разогревающие встречи каждый день на Трубной площади в 19 часов. Но самое главное – это выйти на академика Сахарова 20 июля в 14 часов.
Окружные избирательные комиссии также отказали в участии в дальнейшем избирательном процессе членам партии «Яблоко» Сергею Митрохину и Елене Русаковой, экс-депутатам Госдумы Дмитрию и Геннадию Гудковым. Основной официальный довод – превышение брака подписных листов. Выборы в Московскую городскую думу пройдут 8 сентября этого года. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
И продолжим обсуждение темы опросом на улицах Москвы. Мы решили спросить у москвичей, можно ли протестными акциями добиться регистрации кандидатов в депутаты Мосгордумы.
Можно ли добиться регистрации кандидатов посредством протестных акций?
Честно сказать, я думаю, нет. Сейчас власть занята одной партией правящей, и я думаю, все равно на протестные акции.
Ну, я думаю, что это наверняка оказывает определенное давление и дает понять о том, что люди неравнодушны и хотят посетить выборы и высказать свое мнение, а не проголосовать только за тех, кто есть в списке.
А вы готовы идти на протестную акцию для того, чтобы добиться того, чтобы вашего кандидата или хотя бы у вас был выбор?
Вероятно, если это будет разрешенная акция, то я пойду, и некоторые мои друзья тоже хотят принять участие.
Уверена, что нет.
Почему?
Я думаю, что наши власти настолько власти, что им глубоко без разницы, в каком ключе реагируют массы.
Ну, я считаю, что да, потому что если их не будет, то о такой проблеме никто не узнает. Выходить с плакатом пока еще не готов. На акцию, на согласованную, да, пойду.
Не знаю, мне кажется, настолько все уже пропланировано заранее, поэтому сложно повлиять на что-то. Может быть, какие-то мысли возникнут у людей, а так?
Наверное, нет. Власть защищает себя от протестных акций.
А от оппозиционных депутатов тоже. Она настолько не уверена в своих силах?
Нет, она настолько уверена в себе.
Да, я думаю. Но только их не показывают нигде, даже если они проходят. Ну, я уверена, конечно, что народ может изменить что-то.
Так москвичи и гости столицы отвечают на вопрос, можно ли протестными акциями добиться регистрации кандидатов в депутаты Московской городской думы. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. На Украине заканчивается агитационная кампания перед внеочередными выборами в Верховную Раду, которые состоятся 21 июля. На этой неделе вступил в силу новый закон о языке, который стал поводом для жарких дискуссий между сторонниками и противниками его основных положений, существенно повышающих роль украинского языка в повседневной жизни на Украине. Такие споры ведутся, разумеется, и в Харькове, где работает наш специальный корреспондент Александра Вагнер.
Харьков находится всего в 40 километров от границы Украины и России. И, конечно же, влияние России в этом городе до сих пор сохраняется, несмотря на войну. Все люди, с кем мне удалось побеседовать, все харьковчане и представители политических партий, и обычные жители города, они об этом влиянии говорят. Ну, во-первых, многие жители Харькова ездят в Белгород, который находится довольно близко, и многие жители Белгородской области приезжают в Харьков либо на отдых, либо по своим торговым делам. Конечно, в этой предвыборной кампании вообще вопросы взаимоотношений с Россией и Украиной, дальнейшие взаимоотношения Украины и России, они, конечно, важны, в том числе и русский язык, который здесь, я не могу сказать, что используется больше, чем в другой части Украины, но почему-то здешние жители острее это ощущают. Острее ощущают, например, то, что вот вчера вступил в силу языковой закон, который расширяет использование украинского языка как официального государственного языка. И, конечно, например, партия, оппозиционная платформа «За жизнь», которая по опросам занимает, во-первых, второе место после «Слуги народа» в Харькове, вероятно, займет по итогам голосования, и, вероятно, займет по итогам голосования вообще второе место во всей Украине. Эта партия говорит даже о таких радикальных формах, о диктате украинского языка. Я пообщалась с представителями этой партии, и не могу сказать, что они против того, чтобы украинский язык был государственным языком, что меня, конечно, удивило, поскольку мы знаем, что оппозиционная платформа «За жизнь» — это партия, которая связана с кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком. И, конечно, понятно, что это влияние на эту партию наверняка оказывает огромное. Но, тем не менее, эта партия не выступает против самого факта того, что в Украине должен быть единый государственный официальный язык, украинский язык. Они выступают скорее в том, насколько широко он должен применяться в обычной жизни, и это касается, например, вещания, телерадиовещания, и это очень многим не нравится. Второй частью, такой важной, я думаю, этой предвыборной кампании является, именно в Харькове, является то противостояние, которое сформировалось между, условно говоря, проукраинскими силами. Это, как правило, либо сторонники или участники Харьковского Евромайдана, либо такие проевропейские партии, как Европейская солидарность Петра Порошенко, и местными властями. Вообще, если пройтись по центру города, то оппозиционный блок, лидером которого является Геннадий Кернес, это мэр Харькова, его реклама везде, практически в центре, на каждом билборде огромные экраны в центре города, по которым беспрерывно реклама этой партии крутится со звуком, естественно, и там Геннадий Кернес рассказывает рассказывает о своих предвыборных обещаниях. И, конечно, то противостояние, которое сформировалось благодаря тому, что он возглавляет этот город, это в первую очередь проспект советского маршала Жукова, который 2 года носил имя Петра Григоренко, это такого украинского генерала и участника диссидентского движения. И вот сейчас Горсовет буквально месяц назад проголосовал за то, чтобы это название маршала Жукова было возвращено. В Украине действует закон о декоммунизации, и согласно этому закону это название проспект носить не может, то есть имя маршала Жукова. И поэтому, конечно, это очень у многих вызывает раздражение, но поскольку в городе вообще поддержка европейской солидарности Порошенко невелика, то, конечно, я думаю, что единственная возможность решения вот этой вот проблемы, которая возникла, это, конечно, через суд.
А как относится в Харькове к тому, что сейчас происходит в Донбассе?
У кого я не спрашиваю в Харькове о войне, все говорят, что война совершенно здесь не чувствуется. И это так, потому что город живет абсолютно мирной жизнью, но при этом желание мира, оно, естественно, есть. Вопрос только в условиях этого мира, потому что все понимают, что это мир с Россией, и условиями окончания этого конфликта может быть ситуация, при которой Украина сможет отстоять то, что, например, даже прописано в Минских соглашениях, контроль над границей России и Украины, имеется в виду в Луганской области, в этой части границы, которая сейчас не контролируется самопровозглашенной ЛНР. И здесь, конечно, мнения очень расходятся. Некоторые говорят о том, что суверенитет сдавать нельзя, не преобладает здесь, в Харькове, мнение, что нужно с сепаратистами договариваться. Но есть такое ощущение, что нужно говорить с теми людьми, которые остались по ту сторону линии соприкосновения. Что можно прощать и, возможно, простить то, что произошло, но только тогда, когда другая сторона тоже этого прощения попросит. И при таких условиях этот мир мог бы настать. Но это очень сложный вопрос, потому что здесь, видимо, какого-то однозначного решения ни у кого нету, и поэтому и мнение на то, чтобы этот конфликт закончился, и как он должен быть закончен, конечно же, однозначного нет.
Рассказывала специальный корреспондент Радио Свобода в Харькове Александра Вагнер. И в завершении нашей программы еще об одной памятной дате. 75 лет назад, 17 июля 1944 года, по улицам Москвы прошли около 57 тысяч немецких солдат и офицеров, в основном захваченных в плен в Белоруссии войсками 1-го, 2-го и 3-го Белорусского фронтов. Операцию по проведению марша пленных немцев в Москве назвали «Большой вальс» по названию американского музыкального фильма, который, по слухам, нравился Иосифу Сталину. О шествии было объявлено по радио утром 17 июля 1944 года и на первой полосе газеты «Правда». Пленных вели от московского ипподрома в центр города, где колонна разделилась, и две ее части направились по Садовому кольцу в противоположных направлениях. Потом пленных провели в сторону 2 железнодорожных станций, где их погрузили в вагоны и развезли по лагерям. Как считает историк Борис Соколов, марш был демонстрацией грандиозной сталинской советской победы в Белоруссии, где была разбита группа армий «Центр» немецкой армии. И это нужно было продемонстрировать не столько собственному населению, сколько всему миру. С Борисом Соколовым беседовала Елена Поляковская.
Это очень распространенный миф, что советское военное искусство, дескать, было замечательным вот в этой операции «Багратион» в Белоруссии. На самом деле уровень потерь Красной Армии, если сравнить их, допустим, за 3 месяца летнего наступления июля-август 43-го года, июнь-июль-август 44-го года, потери Красной Армии были абсолютно одинаковые, то есть практически то же самое количество убитых и раненых. При этом просто немцы стали гораздо слабее. И, скажем, вот говорят, что советская авиация, артиллерия, они полностью подавили германскую артиллерию. Да ничего подобного. Германская артиллерия даже эффективнее работала, чем в 43-м году, в 44-м году. Потому что у немцев там уже почти не было самолетов и танков на Восточном фронте. Значит, все потери были артиллерией. То есть, конечно, очень преувеличено значение Багратиона именно в плане военного искусства. Это, безусловно, была большая победа.
такие вещи, хотя имеются и фотодокументы, и кинодокументы, они со временем обрастают мифами.
Знаете, я что-то вот не припомню каких-то устойчивых мифов, связанных с этим шествием. Другое дело, что оно было, по-моему, достаточно уникальное. Я вот не помню, чтобы какие-то другие участники войны устраивали подобное же шествие неприятельских военнопленных там по своим столицам. То есть японцы никогда пленных, англичан или американцев, по-моему, не проводили по Токио или там каким-то другим крупным городам. Немцы тоже через Берлин советских пленных не проводили. Американцы тоже, по-моему, и англичане не было с немцами. То есть это такая уникальная достаточно вещь. Может, поэтому она мифами и не обросла, что она сама по себе уникальна. Я читал в свое время некоторые воспоминания как раз тех немцев, которых вот прогоняли через эту площадь. Мне кажется, что там они поровну воспринимали, то есть там было и сочувствие какие-то, и ненависть, но никаких эксцессов не было, то есть, насколько я понимаю, никто их не бил и ничего в них не кидали. Их же из Белоруссии направляли все равно через Москву, поэтому и была идея. Москва – главный железнодорожный узел, оттуда их уже распределяли по лагерям. Ну, в основном восточнее Москвы, конечно.
Тот эффект, которого добивалось советское руководство, был ли он достигнут?
Я не очень представляю, какова была главная цель советского руководства. Ну, наверное, во внутреннепропагандистском плане эффект был достигнут. То есть было показано, что вот Германия повержена, и что немцы хотели быть в Москве, а побывали в ней только в качестве пленных. Внешний эффект, мне кажется, что на это особо не обратили внимания за рубежом. А в Германии, насколько я понимаю, это, конечно же, замолчали, то есть там пропаганда это никак не отразила.
Вы говорите о том, что это беспрецедентная была история. Что...
Ну как, в истории Древнего Рима, собственно, оттуда и бралось, были триумфы полководцев, когда по городу прогоняли неприятельских пленных в триумфе данного полководца. Причем обычно в конце триумфа убивали вражеского полководца или царя, если он был захвачен в плен, а пленных обращали в рабство.
О марше пленных немцев в центре Москвы, который состоялся ровно 75 лет назад, с историком Борисом Соколовым беседовала наш корреспондент Елена Поляковская. И на этом мы заканчиваем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 17 июля, Всемирный день международного уголовного правосудия и Всемирный день эмодзи. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Александр Аркадьев, автор-ведущий Андрей Шароградский. Эфир «Радио Свобода» продолжит программа «Атлас мира». Среди тем сегодня избрание нового председателя Еврокомиссии, которым впервые стала женщина. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.